Говорит Радио Свобода. Убийство Павла Шеремета. Одна из главных версий – кремлевская.
Он из того же разряда, что и Борис Немцов – это люди, которые перешагивают рамки страха.
Одни сотрудники ФСБ провели обыск в квартире Андрея Пианковского.
В 6 утра в субботу люди ломятся в квартиру.
Другие сотрудники ФСБ подменили мочу российских спортсменов.
Начинали со вставания с колен, а кончили подменой мочи.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Журналистское сообщество в России, Беларуси и Украине потрясено страшным убийством Павла Шеремета. В его машину в Киеве подложили взрывное устройство. Шеремет выступал с критикой как российской, так и белорусской власти, и одна из главных версий – политическая расправа. В субботу Павел Шеремет был похоронен на северном кладбище Минска. На церемонии прощания был наш корреспондент Игорь Корней.
Накануне вечером самолет с телом Павла Шеремета приземлился в национальном аэропорту Минск. Погибшего журналиста доставили чартерным авиарейсом из Киева, где в украинском доме прошла траурная церемония прощания. Высказать слова поддержки родным и близким пришли сотни людей, в том числе президент Украины Петр Порошенко, депутаты парламента, министры. Белоруссии на гибель Шеремета, который в середине 90-х начинал карьеру на белорусском телевидении, никто из официальных лиц не откликнулся. Гроб сопровождали родственники и представительная украинская делегация. Среди двух десятков пассажиров, появившихся в зале прилета, журналисты и депутаты Верховной Рады Мустафа Наем и Сергей Лещенко, а также чиновники, общественные активисты. После этого гроб с телом Павла Шеремета был доставлен в Минский храм Всех Святых. На траурной панихиде было многолюдно. За 3 часа, отведенных для прощания, этой возможностью воспользовались несколько тысяч человек. Коллеги-журналисты, политики, деятели культуры, просто неравнодушные люди Павла Шеремета знали, уважали, любили. В храмовом помещении рядом с гробом сидели самые близкие люди, в том числе мама Людмила Станиславовна, жена Наталья, подруга и коллега Алена Притула, дети Елизавета и Николай. На церемонию пришли практически все представители белорусской оппозиции. Анатолий Лебедько, Владимир Некляев, Александр Козулин, Татьяна Короткевич, Сергей Калякин, Олесь Михалевич и другие. Из России приехал Илья Яшин, соратник Бориса Немцова, с которым Павел Шеремет близко дружил. Особенно много на территории храма было журналистов. В 90-х годах Павел успел поработать в ряде редакционных коллективов, где его неизменно ценили за профессионализм и желание роста. Вспоминает обозреватель белорусской деловой газеты Борис Тасман.
Павел, он из того же разряда, что и Борис Немцов. Это люди, которые перешагивают рамки страха. Страха, иго, ярма. Они живут без этого. Они умели жить с прямой спиной, расправив плечи, с поднятой головой. Видели не только вот перед собой, они смотрели вперед и вокруг. И пытались открыть миллионам людей глаза на то, что происходит. Наверное, это таково их предназначение. И, конечно, этим людям в нашем сдавленном обществе им очень душно, тяжело. Вот Паша, поэтому он же не мог ни на родине работать. В России поработал и там, когда спустились тучи, ему пришлось уехать на Украину. Оказалось, и там не хотят, нигде не хотят правды. В нашем постсоветском мире не хотят правды, не хотят посмотреть вокруг, не хотят оценить ситуацию. Маша был из тех, кто это мог делать, и говорил об этом вслух.
Павел Шеремет родился в Минске 28 ноября 1971 года. Получил экономическое образование, работал в отделе валютных операций коммерческого банка. Стал консультантом экономических программ на белорусском телевидении. В 1994-м Шеремета утверждают автором и ведущим еженедельной аналитической программы «Проспект», а уже на следующий год его признают лучшим журналистом страны. Вскоре после прихода к власти Александр Лукашенко вынужден покинуть государственный телеканал, национализированный новой властью. Становится редактором белорусской деловой газеты, а через некоторое время возглавляет бюро общественного российского телевидения в Минске с функцией сапкора по Белоруссии. В 1997-м, во время съемок на белорусско-литовском пограничье, Павел Шеремет и оператор Дмитрий Завадский были арестованы по обвинению в незаконном пересечении государственной границы и в сотрудничестве с западными спецслужбами. От длительного пребывания в тюрьме их спасло вмешательство президента России Бориса Ельцина, который выступил в защиту журналистов. В итоге Павел получил 2 года условно, проведя за решеткой в общей сложности 3 месяца. Дмитрий Завадский в 2000 году при невыясненных обстоятельствах пропал в Минском аэропорту, куда приехал встречать Павла Шеремета. Светлана Завадская, жена Дмитрия, также пришла на сегодняшнюю церемонию прощания с Павлом Шереметом. По ее словам, он до последнего не мог простить, что не предотвратил убийство близкого друга.
Эта трагедия с Димой на Павла очень повлияла, личная трагедия, личная боль. Вот я читала воспоминания вот в эти дни всех, кто знал, тоже Павла. Все говорят, что он был очень улыбчивый, он был всегда шутил и так далее. Но я словила себе на мысль, что когда мы с Павлом виделись, до того, как он уехал в Украину, он был другим. То есть я чувствовала, что он зажатый какой-то. И даже я помню, что в 2008 я спросила его: «Паш, если ты думаешь, что мы тебя в чем-то виним, то мы тебя ничего не виним. То есть у нас вообще нет таких мыслей». Он говорит, что я сам себя виню. Не смог предугадать эту ситуацию, не смог ее предотвратить, что я так долго тянулся с тем, чтобы забрать Диму в основу. В общем-то, считал, что если бы он забрал его вовремя, он бы мог спасти его.
В 1998 году, вскоре после выхода на свободу, Павла Шеремета позвали в Москву. Он стал специальным корреспондентом программ «Новости» и «Время» дирекции информационных программ ОРТ. В январе 1999-го занял пост шеф-редактора российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции информационных программ. В 2000 году ушел из новостных программ и продолжил работать на Первом канале, как автор документальных фильмов и специальных проектов. А спустя 2 года получил премию ОБСЕ за демократию и защиту прав человека в области журналистики. Окончательно ушел с телеканала в 2008 году. С 2009 был редактором отдела политики и общества в журнале «Огонек». В 2010 по совокупности заслуг руководство Белоруссии лишило Шеремета белорусского гражданства. В Минске устали наблюдать, как набирает популярность созданный им сайт «Белорусский партизан», который жестко критиковал власть Лукашенко. На ура расходился политический бестселлер «Случайный президент», получали премии на фестивалях документального кино, фильмы «Дикая охота» и «Дикая охота 2», посвященные пропавшим оппонентам белорусского режима. Впрочем, в России в услугах журналиста, позволявшего себе слишком много критических высказываний, также перестали нуждаться. Подобное отношение, как считает известный режиссер-кинодокументалист Юрий Хащевацкий, автор нашумевшего фильма «Лукашенко. Обыкновенный президент», лишь укрепило Павла в уверенности, что он все делает правильно.
Павел — это был большой человек, стоик, который очень много перенес, переборол. И я его запомнил борцом. Борцом, который в любом случае победил. Если не сегодня, то завтра.
Политический обозреватель Александр Федута в середине 90-х вместе с Павлом Шереметом работал в редакции «Белорусской деловой газеты». Последние годы живет в Киеве, поэтому вполне закономерно, что встречался с земляком чаще других.
Мы споткались с Павлом за месяц тому.
Мы с ним постоянно контактировали. В последний раз встречались меньше месяца тому назад. Собирались белорусские журналисты, живущие в Киеве. Павел был очень веселый, очень оптимистичный, поэтому то, что произошло, попросту не укладывается в голове. Я вот смотрю записную книжку своего телефона, уже несколько номеров моих киевских друзей, не поднимается рука их вычеркнуть. Знаешь, что с этого номера больше тебе никогда не позвонят. Но для меня эти люди все равно остаются живыми. Теперь та же ситуация с Павлом.
Я не живый, зараз та же самая ситуация с Павлом.
В 2013 году Павел Шеремет окончательно перебрался в украинскую столицу. Сначала вел блог на сайте «Украинская правда», позже стал исполнительным директором медиаресурса. В 2015-м пришел на радио «Вести», где вел передачу «Утро Павла Шеремета». 20 июля 2016 года погиб в центре Киева по дороге на работу. В автомобиле сработало мощное взрывное устройство. Похоронен Павел Шеремет рядом с отцом. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
У них было радиоуправляемое устройство, и они могли выбрать тихую улочку, но они сделали это публично, демонстративно, бросив вызов всему обществу. Это направлено против нашей страны, против Украины. Это выгодно той стране, которая хочет показать, что мы слабы. Вне зависимости от того, кто стоит за этим, это выгодно тем, кто сидит в Кремле, сказал друг Павла Шеремета, депутат Верховной Рады Мустафа Найем, отвечая на вопрос корреспондента Радио Свобода о том, кому было выгодно это убийство. У нас на связи наш специальный корреспондент в Киеве Антон Наумлюк. Антон, здравствуйте. Что известно о ходе расследования этого страшного преступления и какие версии обсуждают эксперты и журналисты?
Добрый день. Основными являются три версии. Первая из них и обязательная в таких случаях – это личная неприязнь. Версия больше техническая, отрабатываются все связи, все контакты, все возможные неприязненные отношения журналиста и окружающих его людей. Вторая версия касается следа российских спецслужб. Версия больше конспирологическая, но тем не менее она точно так же вполне серьезно рассматривается, по всей видимости, следствием. И третья версия связана с тем, что машина, в которой погиб Павел Шеремет, принадлежала его гражданской супруге Алене Притуле, которая возглавляет крупнейшее интернет-агентство «Украинская правда». В связи с этим следователи рассматривают версию, что покушение было организовано именно против нее, а не против Павла Шеремета. Появилось несколько видео, которые свидетельствуют о тщательной подготовке преступления. Одно из них – это видео с камер наблюдения, которое зафиксировало закладку бомбы, по всей видимости, закладку бомбы под днище машины. На нем фигурируют две фигуры, одна женская, одна мужская. Не очень разборчиво видно, с чем они конкретно занимаются, но они на протяжении нескольких десятков минут находятся перед камерами, не очень скрываются, действуют действительно демонстративно и достаточно нагло. Какое-то время проводят возле машины, и основным, получается, подозреваемым в закладке бомбы, то есть в технической работе покушения против Павла Шеремета, оказывается неизвестная женщина, которая запечатлена на видеокамерном наблюдение. Еще одно видео очень странного характера. Это первые минуты после взрыва. На перекрестке видно мужчину с тростью, который сначала не обращает никакого внимания на взрыв, и только после того, как появились первые свидетели, он бросает трость и бежит в сторону. Вот эти два видео — это свидетельства, очень широко разошедшиеся в украинских СМИ. Они обсуждаются, рассматриваются, но вносят больше вопросов, нежели дают ответов. Во всяком случае, экспертное сообщество не определилось ни кто это, ни почему эти люди ведут себя настолько демонстративно, показательно, нагло. И вообще, какой смысл был в убийстве журналиста, который не был замечен ни в каком-то радикализме. У него была достаточно спокойная риторика, хотя он никогда не скрывал своей проукраинской позиции. То есть больше вносят хаоса и непонимания во всю эту ситуацию, нежели открывают глаза на суть происходящих событий.
Спасибо. Я благодарю нашего специального корреспондента в Киеве Антона Наумлюка. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Рано утром 23 июля в московскую квартиру известного политолога и публициста Андрея Пианковского ворвались сотрудники ФСБ с ордером на обыск. В квартире находился прописанный там внук Андрея Пианковского Филипп. Вскоре прибыл адвокат Марк Фейгин. Обыск проводился по делу, возбужденному после публикации в январе 2016 года на сайте радиостанции «Эхо Москвы» статьи Пианковского «Бомба, готовая взорваться», посвященной ситуации в Чечне. Вот что сказал мне Андрей Пианковский, уже несколько месяцев находящийся за границей.
Обращает внимание на себя, что где-то там в 6 утра в субботу люди ломятся в квартиру. Это такой, видимо, какой-то унаследованный стиль наших чекистов. Дело возбуждено по поводу моей статьи на блоге «Эхо Москвы», «Бомба, которая должна взорваться», где я, в частности, говорю, что после того, что произошло между русскими и чеченцами за последние два столетия, им лучше жить в разных государствах. Уже была серия обысков в «Эхо Москвы», изъятие моей переписки, и редактора сайта Виталия Рубинского, и других сотрудников, вызывали на допросы, поэтому большой неожиданностью для меня это не явилось. Обвинения предъявлены по статьям призывы к нарушению территориальной целостности, ну и что-то еще, экстремизма, призывы к ненависти к определенным социальным группам. Ну, целый букет там, около 3 статей, лет на 15 хватит. Я хочу напомнить, что это же не первый раз был процесс, продолжался в 2007-2009 году, меня уже обвиняли в экстремизме за мои книги. Но он закончился такой удивительный даже для того еще сравнить вегетарианского времени победой свободы слова. Суд меня оправдал. Суд признал, что нет никаких признаков экстремизма в книгах. Вот. И я тогда как дисциплинированный человек, хотя я работал в Соединенных Штатах по контракту, в Будзоновском институте, я приезжал на все заседания, на все допросы в прокуратуре, но считаю, что это как бы такая борьба за свободу слова и публичное мы ее выиграли. Но сейчас ситуация другая, я понимаю, что это будет просто расправа, и Ну и старше я стал на 10 лет, сложнее было бы принести заключение в камеру даже на несколько дней. Поэтому я счастлив сообразным покинуть страну. И когда стало ясно, что дело идет к возбуждению уголовного дела и аресту, и в ближайшее время возвращаться не собираюсь. Я уехал в тот день, когда госпожа Яровая подписала обращение Государственной Думы или Комитета Государственной Думы в прокуратуру с просьбой арестовать опасную активность. Ну, это дело машины медленно разворачивается. Первым этапом было прокуратура рассмотрела благожелательное заявление госпожи Яровой и господина, кажется, фамилия Дадаев, спикер чеченского парламента, смотрел, вынесло решение процессуальное, что да, имеются прокуратура Российской Федерации, находят признаки экстремизма в моей статье «Бомба, которая должна взорваться», и направила материалы Федеральной службы безопасности для возбуждения уголовного дела. Вот где-то около месяца назад это дело было возбуждено, как они любят говорить в своей профессиональной среде. И теперь постепенно разворачиваются. Были обыски в эхо Москвы, и вот теперь пришли с обыском ко мне. Ну, наверное, следующий этап такой будет организационный вызов на допрос и затем объявление розыска.
Говорил Андрей Пианковский. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Ожидается, что в воскресенье Международный олимпийский комитет огласит решение по вопросу о полном отстранении всех спортсменов из России от участия в Олимпийских играх в Бразилии, которые состоятся с 5 по 21 августа. Решение МОК последует за отстранением от Олимпиады российских легкоатлетов, которым на уходящей неделе не удалось оспорить запрет на свое выступление в Рио в спортивном арбитражном суде в Лозанне. Тема продолжит корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Каким бы ни было решение Международного олимпийского комитета, допинговая эпопея вокруг российских спортсменов на этом не закончится. Впереди еще перепроверка допинг-проб россиян, выступавших на зимней Олимпиаде в Сочи, которая может привести к массовому лишению российских спортсменов медалей. А в неофициальном командном зачете тогда Россия победила с заметным отрывом от остальных сборных. Началась, напомним, эта эпопея с разоблачительных фильмов о допинге журналиста немецкого телеканала АРД Хайо Зеппельта в 2014 году и продолжилась сенсационными откровениями бывшего директора российского антидопингового агентства Григория Родченкова в интервью The New York Times. Именно из этого интервью Родченкова следовало, что сокрытие использования допинга контролировалось на Олимпиаде в Сочи, и не только на ней, напрямую представителями российских властей и силовых структур, в первую очередь Федеральной службы безопасности. В фильмах Зеппельта одной из центральных фигур была бегунья Юлия Степанова и ее муж Виталий, бывший сотрудник российского антидопингового агентства «РУСАДА». Они рассказали о систематическом применении допинга в легкой атлетике. Эти данные были проверены, подтверждены, и поэтому российские легкоатлеты пострадали первыми. Международная легкоатлетическая федерация полностью отстранила российских легкоатлетов от всех международных соревнований. Для Степановой, впрочем, за ее готовность говорить сделали исключение. После откровений Родченкова Всемирное антидопинговое агентство ВАДА начало масштабное расследование ситуации во всем российском спорте. Главе комиссии ВАДА, канадскому юристу Ричарду Макларену, удалось в короткие сроки организовать целый ряд исследований и экспертиз, которые еще раз подтвердили содержавшееся в фильмах Зеппельта интервью Родченкова обвинения. Оспорить решение об отстранении своих легкоатлетов Россия пыталась в спортивном арбитражном суде в Лозанне, но сделать этого не смогла. В минувший четверг суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России. Еще одна россиянка, которая сможет выступить в Рио, это прыгунья в длину Дарья Клишина. Последние 3 года она жила и тренировалась в США и проходила допинг-контроль исключительно в американских лабораториях. В России Клишину за ее радость разрешения участвовать в Олимпиаде назвали предателем. Степанова и Клишина, вероятнее всего, будут выступать в Рио под олимпийским флагом. В 1992 году, после распада Советского Союза, под флагом с 5 олимпийскими кольцами выступала вся советская сборная, составленная из россиян и представителей бывших советских республик. На Олимпиаде в Рио, помимо россиянок Клишиной и Степановой, под этим флагом выступит специально собранная сборная беженцев. Большинство российских и зарубежных экспертов склоняются к мнению о том, что МОК все-таки не будет отстранять всю российскую сборную от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Впрочем, коэффициенты букмекерских контор такой сценарий вполне допускают. Так, британская «Уильям Хилл» осенью прошлого года, после публикации первого отчета ВАДА по расследованию деятельности российского антидопингового агентства, резко снизила выигрыш, который можно было получить в случае отстранения всей России от Олимпиады – с 7 фунтов на один поставленный до 2 фунтов 75 пенсов. В минувший понедельник, 18 июня, президент России Владимир Путин попросил ВАДА предоставить правоохранительным органам его страны более полную и объективную информацию о допинговых махинациях в российском спорте. Путин добавил, что должностные лица, которые в докладе ВАДА указаны как прямые исполнители подлогов допинг-проб, будут отстранены от занимаемых должностей до окончания расследования. Обвинения, предъявленные антидопинговым агентством, президент не стал опровергать, однако назвал их, цитата, «попыткой сделать спорт инструментом геополитического давления». Давний приятель Путина, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, выпустил заявление, в котором говорится: «Выводы, представленные в докладе ВАДА, показывают шокирующую и беспрецедентную атаку на целостность спорта и Олимпийских игр. Международный олимпийский комитет, не колеблясь, примет самые суровые санкции в отношении любого лица или организации, вовлеченных в этот скандал». Хорошие личные отношения Путина и Баха действительно являются одним из аргументов тех, кто считает маловероятным применение к российским спортсменам принципа коллективной ответственности. Вот как оценивает роль личной дружбы российского президента и президента МОК Хайо Зеппельт.
Речь идет о кризисе, невиданном в истории спорта, когда на самую большую в мире страну налагается запрет на участие в Олимпиаде, и он может спровоцировать последствия, выходящие далеко за рамки спорта. Мы уже можем говорить о кризисе в мировом спорте, связанном с нарушением антидопинговых правил. Томас Бах принадлежит к тем спортивным чиновникам самого высокого уровня, которые всегда поддерживали близкие отношения с главами государств, с важными и нужными высокопоставленными политиками. Вы помните, как тесно общался Бах с Путиным до и во время Олимпийских игр в Сочи. Присутствие большого количества россиян во многих международных спортивных организациях обеспечивает России большое влияние там. И Бах знает, что случится, если Россия будет полностью отстранена от Олимпиады в Рио. С другой стороны, Бах должен учитывать, что самое главное, чем он занимается, Олимпийские игры, стали объектом масштабного мошенничества, что страна-хозяйка Олимпиады в 2014 году обманывала весь мир, что страна-хозяйка Олимпиады предала олимпийские идеалы и ценности. Международный олимпийский комитет шокирован размахом мошенничества на Олимпиаде в Сочи со стороны одной из ведущих стран мира, и мне интересно, как Бах будет считаться с этим.
Сказал Хайо Зеппельт в интервью «Радио Свобода». Российские спортивные чиновники также не оставляют надежды на поездку сборной России в Рио. Пусть даже некоторые из них уже точно не войдут в состав официальной делегации, как, например, министр спорта России Виталий Мутко. Он попал в число чиновников, которым МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду из-за их упоминания в докладе Макларена. Тон заявлений Мутко после этого кто-то называет примирительным. Цитаты. «Мы признаем решение суда в Лозанне. Мы поддерживаем позицию МОК». Однако в его большом интервью газете «Спортэкспресс» на этой неделе Мутко говорит и другие слова. Вновь обрушивается с обвинениями в коррупции на саму ВАДА и снова вспоминает о том, что Родченков, человек, на показаниях которого во многом строится обвинение в адрес России, сам был отстранен от работы за участие в коррупционных схемах по сокрытию допинг-проб. Не верит в отстранение всей российской сборной от Олимпиады в Рио и директор спортивного портала Sports.ru Дмитрий Навоша.
От МОК я жду, что все-таки сборная России, остальная сборная России будет допущена до Олимпиады в Рио де Жанейро. Это мой личный прогноз. Я готов его прокомментировать так, что, во-первых, в России уже показали желтую карточку, для кого-то это даже красную, вот 68 легкоатлетов не поедет в Рио. Это достаточно серьезное наказание, достаточно беспрецедентное для того, чтобы все-таки заставить Россию менять подход к допингу и бороться не формально, не пытаться увиливать от этих правил, а действительно начинать этим правилам следовать. Более жесткое наказание, во-первых, не требуется, во-вторых, может оказаться вредным, когда вообще вся ситуация будет политизирована, у нас забудут про то, что все-таки действительно с допингом на самом деле нужно бороться, будут кричать бесконечно про политику, это будет как бы закупливание, забалтывание, но не реальная борьба. Но в целом такой политической воли у МОК, вот по заявлениям его руководителей, и политической воли, чтобы полностью отстранить Россию, я не прослежу. Для меня будет сюрпризом, если будет полностью сказать.
Убежден российский спортивный журналист, директор спортивного портала Sports.ru Дмитрий Навоша. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Разумеется, допинговая история стала одной из самых обсуждаемых тем у блогеров. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Одной из главных тем обсуждения в соцсетях стал скандал, способный обрушить всю систему российского спорта и привести к дисквалификации российских спортсменов со множества международных соревнований, включая Олимпиаду. Всемирное антидопинговое агентство представило результаты антидопингового расследования комиссии Макларена. Полный оригинальный текст можно прочитать в сети, короткий дайджест есть, например, у «Спортэкспресса».
Министерство спорта руководило и контролировало манипуляции результатами анализов атлетов и подменой проб с активным участием и помощью Федеральной службы безопасности, Центра спортивной подготовки и обеих лабораторий, Московской и Сочинской. Усилиями ФСБ был разработан метод незаметного вскрытия контейнеров с анализами, чтобы обеспечить подмену проб. Краеугольным камнем стало формирование банка чистых проб, откуда и брались образцы для подмены. В удобный момент, обычно ближе к полуночи, когда никого другого не было в комнате, сотрудник передавал пробы А и Б защищенных атлетов через дырку в стене, где ее поджидали доктор Родченков и другие. У ФСБ были операционная и спальная комнаты на четвертом этаже здания лаборатории, и сотрудник ФСБ Блохин имел доступ в лабораторию под видом водопроводчика.
У российской публики наибольший восторг вызвало именно участие во всем этом ФСБ. Разумеется, не обошлось и без шуток на сортирную тему, благо ситуация располагает. Владимир Рыжков.
Начинали со вставания с колена, кончили подменой мочи.
Твиттер не резидент.
Четвертые сутки пылают станицы, но мы офицеры, и я не шучу. Подайте пробирки, поручик Голицын. Корнет Оболенский, меняйте мочу.
Твиттер РИП Новости.
Баночка с мочой теперь обязана появиться на эмблеме ФСБ.
Твиттер «Eating my soup».
Вместо обещания «замочу в сортире» будет тост «замочу в сортире». Именно с этим он и войдет в историю.
Твиттер «Рогозин на орбите».
У чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце, ловкие руки и чистая моча.
Это, так сказать, эмоциональная реакция. Впрочем, любые попытки рационализировать историю с допингом и участием ФСБ, кажется, обречены на неудачу. Николай Травкин.
Такая обстановка кругом тревожная уж сколько времени. Шпионов только успевая отлавливать, а они пробы легкоатлетов подменивают. Прям как-то неудобно даже представить наших Джеймс Бондов, крадущихся в ночи с баночкой мочи в руках.
Аркадий Бабченко.
Вы как хотите, но комментировать отстранение от Олимпиады я не буду. Я просто не знаю тех слов, которыми можно прокомментировать ситуацию, когда офицер ФСБ под видом сантехника пробирается в хранилище мочи, кто-то там за стеночкой в этот момент с выражением «не время улыбаться» ссыт в пробирке, передает ему через дырочку в стене, а потом с лицом «долг перед Родиной выполнен» тайно покидает вражескую территорию. А потом президент, умиляясь слезами, вешает ему на грудь тайный орден. Ну, наверное. И вручает секретное звание генерала. И они поют песню «С чего начинается Родина». И все это государственное задание на налоги общества.
Сергей Кальварский.
А ведь какой-то офицер ФСБ долго не пил алкоголь, не принимал лекарства, жил растительной жизнью и каждый день сдавал мочу в хранилище. Наверное, героя дали.
Роман Доброхотов.
Вместо памятника Дзержинскому на Лубянке предлагаю установить теперь писающего мальчика.
Юрий Пронько.
Господа аналитики мочи и иной органики, уберите свои грязные руки от офицеров российской госбезопасности. Эти люди обеспечивают комфорт вашей жизни и жизни ваших детей.
Последняя реплика, кажется, писалась вполне серьезно, но кроме как с усмешкой, ее воспринять и вправду трудно. Екатерина Макаревич.
Мне кажется, что сегодня воплотился наяву самый страшный сон для типичного российского ФСБшника. Над всей их индустрией страха и всемогущества, образ, который они так отчаянно пытались поддерживать все это время, сегодня смеются и потешаются. В один миг из людей в черном, которые призваны защищать безопасность страны, они превратились во что-то непонятное и несуразное, подменяющее пробирки с мочой спортсменов.
Впрочем, ФСБшники ФСБшниками, но в центре истории все же спортсмены. Элла Паниях.
Вообще-то мне тоже очень смешно про то, как ха-ха-ха ФСБ подменяет анализы через дыру в стене. Но правильно ли я понимаю, что если система была настолько всеобъемлющей, как описано, то в России в данном поколении спортсменов ни один честный человек не мог попасть в Олимпийскую лигу в принципе? То есть, что готовность допинговать и участвовать в махинациях была для всех нынешних российских звезд не опцией для желающих убиться за результат, а входным билетом?
Беда не приходит одна. В четверг стало окончательно известно, что российские легкоатлеты не едут на Олимпиаду. Спортивный арбитражный суд отклонил их жалобу на решение о дисквалификации. Вязаный твиттер.
Никита Михалков попросил у Путина 1 000 000 000 рублей на проект «Побеждаем на Олимпиаде в Рио дома».
Идея «победить дома» приходит в голову не только сетевым сатирикам. За отдельную от мира Олимпиаду высказываются и патриоты. Алекс Зилберт.
Предлагаю в августе устроить в Москве легкоатлетические игры доброй воли по олимпийским дисциплинам с участием наших спортсменов и тех иностранцев, которые не отобрались в Рио. Потом сравнить результаты с показателями призеров в Бразилии и выдать достойные знаки отличия и призовые деньги, сопоставимые с гонораром олимпийских чемпионов.
Можно поступить и как чемпионка мира по прыжкам шестом Елена Исинбаева, заявить, что все эти медали неправильные, и российским спортсменам они ни к чему. Все и так знают, что Россия не сильнее.
Пусть все эти псевдочистые иностранные спортсмены выдохнут с облегчением и выигрывают свои псевдозолотые медали в наше отсутствие. Силу всегда боялись.
Конечно, вместо того, чтобы делать хорошую мину при плохой игре, можно было бы сделать выводы из своих ошибок и попытаться исправить ситуацию. Но этого, увы, от российских спортивных чиновников никто не ждет. Алексей Навальный.
Увы, наши легкоатлеты на Олимпиаду не поедут. Непонятно только, почему министр спорта Мутко не несет за это политическую ответственность и не уходит в отставку.
Алексей Андронов.
Легкоатлеты мимо. Грустно, но ожидаемо. Это повод начать перезагрузку системы, но этого не будет. И это много хуже, чем пропуск Олимпиады.
Дмитрий Гудков.
Российские власти успешно развалили не только экономику и внутреннюю политику, но и дипломатические отношения. Развалили настолько качественно, что из тупика, в котором сейчас оказался наш спорт, выхода практически нет.
И вывод олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.
Это не весь мир против нас, а мы против остального мира, к сожалению.
Нельзя сказать, чтобы выводы Макларена и вердикт спортивного суда не подвергались критике. Помимо аргумента «вы все врете», есть и более серьезное возражение. Возможно ли применять ко всем атлетам принцип коллективной ответственности? Антон Орех.
То, что российский спорт попал в кучу дерьма и погрузился в него по уши, это вне всякого сомнения, к сожалению. Но если допинг принимали многие, это не значит, что его принимали все. Большинство к допингу все равно отношения не имело, а в каких-то видах спорта, например, в игровых, значение допинга вообще в принципе невелико. Но у МОК и ВАДА нет способа соблюсти свой главный принцип – отделить чистых атлетов от нарушителей. Остается применить принцип сталинской коллективной ответственности, когда из-за кучки предателей весь народ выселяли в степи Казахстана.
Валерий Федотов.
Тема возможного отстранения наших спортсменов от участия в Олимпиаде вызывает у меня здоровый патриотический гнев. Взять и разом снять всю сборную с летних игр из-за обвинений, касающихся игр зимних. Что за ерунда? Российский пловец не поедет в Рио только потому, что российский конькобежец что-то не то съел в Сочи? А это не дискриминация по национальному признаку часом? В конце концов, спорт – сублимация войны. Россия грешит агрессией, а спорт дает миру отличные шансы вытащить ее обратно в адекват. В период Сочи мы были вполне открытыми и дружелюбными. И в период Рио могли бы быть. Вместо этого нас зачем-то изолируют, оставляя наедине с бедой. Отнимают у медведя игрушку, растерзание которой его вполне эффективно успокаивает. Значит, разъяренный медведь будет дальше терзать всех окрест, а в первую очередь тех, кто ему чаще попадается под горячую лапу. Выходит, нас лишают не столько шансов на медали, сколько шансов еще пару лет пожить в нормальной стране.
Ну а от таких тезисов самое время перейти к более глубоким политическим обобщениям. Большой популярностью в сети пользуется колонка Владимира Мозгового в «Новой газете».
Нечестную игру российские спортивные чиновники вели давно и от имени государства. Более того, государственные люди об этом, безусловно, знали. И не просто знали. Допинг, раз уж без него никак, призвали послужить на благо, простите, Отечества. До такого цинизма в истории мирового спорта не доходил никто и никогда. Понимаете, никто и никогда. Они же не мировое спортивное сообщество обманули, они нас обокрали, использовав спортсменов как инструмент влияния. В своих, естественно, целях. Под ор о величии России.
Публика еще не успела отшутиться по поводу ФСБ и баночек с мочой, а чекисты уже подбросили свежую новость, задержав в Москве трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета. Твиттер, пятая колонка.
ФСБшники обиделись на шуточки про мочу и решили поработать. Поймали довольно редкого покемона.
Вскоре выяснилось, что обыски и задержания связаны с делом «Вора в законе» Захарии Калашова, он же Шакро Молодой. Все было примерно так. Дмитрий Гололобов.
Это дизайнер, который хреново отремонтировал ресторан. А это хозяин ресторана, который нанял братков, чтобы разобраться с дизайнером, который хреново отремонтировал ресторан. А это бывший боец ФСО, который пострелял братков, которые приехали разобраться с дизайнером, который хреново отремонтировал ресторан. А это вор Шакра Молодой, который приехал на разборки с бойцом ФСО, который расстрелял братков, которые приехали разобраться с дизайнером, который хреново отремонтировал ресторан. А это зам главного следователя Москвы, который отмазывал вора Шакро, который приехал на разборки с бойцом ФСО, который пострелял братков, которые приехали разобраться с дизайнером, который хреново отремонтировал ресторан. А это ФСБ, которая всех посадила, чтобы им неповадно было.
Алексей Навальный.
Не то, чтобы мы сильно верили в честность сотрудников Следственного комитета, но это уже слишком. Многие пребывали в иллюзии, что в СК есть плохие политические и есть честные сыщики, которые сражаются с реальным криминалитетом. Вот сражаются на одной стороне. После такого весь Следственный комитет надо расформировать и перетряхивать. Кому там можно теперь верить?
Большинство наблюдателей, впрочем, не верят в какую-то особую честность ФСБ и видят в происходящем привычную борьбу силовых кланов. Игорь Эйдман.
Война уголовных, чекистских и полицейских банд за рынок крышевания в Москве резко обострилась. Главные воюющие стороны – ФСБ против Союза СКР и воров в законе. Видимо, на стороне ФСБ против СКР и Шакро Молодого выступил Володя Старый.
Роман Доброхотов.
Менты боятся прокуратуры, прокуратура боится Следственного комитета. Следственный комитет боится ФСБ, ФСБ боится Кадырова, Кадыров боится Путина, а Путин боится всех.
Роман Попков.
В связи с движухой в столичном Следственном комитете. Вообще, если уж говорить про новый 37-й, нужно и про судьбу Ягоды и Ежова вспомнить.
Виктор Корп.
Поверив в серьезность намерений Жабы разобраться с гадюкой, только когда ФСБ арестует самого Бастрыкина. Или наоборот, Следственный комитет арестует Бортникова.
Впрочем, как пишет Олег Кашин на Рустувеб, это сценарий невероятный.
Атака ФСБ на Бастрыкина совсем не уникальна. История конфликтов между силовиками в России непрерывна. Очевидно, что в каждом таком конфликте каждая из его сторон рассчитывает на войну, на уничтожение. Но главный принцип устойчивости российской политической системы состоит в том, что в ней никто никогда никого не дожмет. Полное торжество какой-нибудь одной силовой структуры обрушило бы весь хрупкий баланс не только в государственных коридорах и кабинетах, но и в экономике, в регионах и, как бы смешно это ни звучало, в сознании Владимира Путина, едва ли заинтересованного в том, чтобы кто-то из его соратников усилился до монополии на право представлять класс силовиков. Именно поэтому отставка Бастрыкина – последнее, чего стоит ждать от этих арестов.
И все же самой обсуждаемой темой недели безоговорочно стали покемоны. Игра Pokemon Go, захватившая весь мир, официально еще не вышла в России. Но если судить по соцсетям, в нее уже играет каждый второй. А остальные в недоумении следят за тем, как множатся посты о покемонах. Каких только жанров тут нет. В Фейсбуке, например, случился конкурс поэтических экспромтов на эту тему. Иван Давыдов.
В пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый покемон на перепутье мне явился.
Сергей Барабаш.
Послушай, малютка, на озере Чат редчайший живет покемон.
Николай Руденский.
Слава тебе, мой любимый смартфон, найден и пойман лихой покемон.
Или вот такое. Татьяна Хейн.
Картины маслом. К полотну Репина Иван Грозный убивает покемона. Покемоны прилетели, покемоны на Волге, три покемона. И, конечно, сон, вызванный полетом покемона вокруг граната за секунду до пробуждения.
Тем, кто до сих пор не разобрался, о чем все это, рекомендуется почитать вот этот пост-послание человеку из прошлого. Анатолий Воробей.
Пытался представить себе, как я объясняю себе самому из 1991 года, четверть века назад, что такое новая популярная игра Pokemon Go. Короче, люди ходят с телефонами и ловят маленьких покемонов, но не по-настоящему, а только в камере. В смысле, зачем с телефонами? Ну, с мобильными телефонами. Они маленькие, и по ним можно говорить где угодно. Значит, берешь свой телефон и скачиваешь на него игру. Это хоть понятно, да? Запускаешь игру, а потом включаешь режим видеозаписи. Включается программа видеозаписи и показывает тебе на экране то, что камера видит. А игра вставляет туда покемонов. Это такие игрушечные японские монстры. Как Чебурашка, только еще меньше, и их есть 700 видов. Про них кучу мультфильмов сняли и компьютерных игр разных. Они типа друг с другом сражаются, и у них разные уровни, магические возможности и так далее. Ну да, для детей, конечно. Но эти дети как раз уже выросли, а покемонов еще помнят. Ты же помнишь, кто такой Чебурашка? Так вот, игра рисует такого покемона поверх того, что камера показывает.
Резонно предположить, что и в России покемоны появятся всюду, и в Кремле, и в Думе. Думе. Как сообщает газета «РУ», депутаты Обухов и Рашкин уже послали на имя премьера Дмитрия Медведева запрос с требованием запретить чиновникам играть в «Покемон Go» в рабочее время. Видимо, депутаты не без оснований предполагают, что коллеги могут всерьез увлечься. Алексей Цветков.
По-моему, эту ловлю покемонов придумала пятая колонна. Теперь вся энергия народных избранников будет постепенно уходить на нее. Если у вас есть лишний пленный покемон, отпустите его. Спасете чей-то одиночный пикет, дерево или квадратный метр мостовой.
Члены президентского совета по правам человека предлагают ограничить список мест, где подобает ловить покемонов. По их мнению, это недопустимо делать в местах религиозного значения, на кладбищах, на объектах органов государственной власти. Поддерживает идею и православный активист НТО.
Просим помочь убрать православные храмы из игры «Покемон Го» до релиза в Российской Федерации. В храме живут ангелы, а не покемоны.
С критикой выступил и сенатор Клинцевич.
Ощущение, что дьявол пришел через этот механизм и пытается просто развалить нас изнутри духовно.
Александр Морозов.
Собирается Святая Русь силами. Покемон напал.
Елена Зелинская.
Очередной умник из думцев объявил покемонов дьявольским отродьем и призвал запретить их, пока выборочно, в России. Почему и как эти люди оказались у власти и диктуют нам, как жить, в целом понятно. Удивительно другое, как удалось сохранить это уникальное сознание, образ мысли и восприятие действительности крепостного крестьянина 15 века.
Боб Фарбер.
А если серьезно, по закону Яровой операторам придется хранить всех пойманных в России покемонов.
Как говорится, с этого и надо было начинать. Татьяна Малкина.
Я задумчиво спросила дочь, не заняться ли и мне отловом тварей. А она, округлив глаза, ответила: «Ну, мам, ну они уже вообще границы потеряли. Знаешь, где их поймали? В музее Холокоста, на Арлингтонском кладбище и даже в Аушвице. Ловля покемонов, по-моему, лучше из всего, что происходило в Аушвице», — ответила я. Меж тем, «Россия-24» уже предупредила об уголовной ответственности за охоту на покемонов в неподобающих местах. Ага.
Даниэль Лурье.
Сесть за ловлю покемонов – это практически современное искусство.
Нуне Барс.
Какая еще страна способна превратить ловлю покемонов в захватывающее, чреватое тюремным сроком приключение? Интересно, сажать будут совершеннолетних или детей тоже, а подростков?
Илью Клишина ловцы покемонов вдохновили на манифест.
Может быть, прозвучит немного нелепо, но люди, которые берут телефон и выходят на улицы ловить покемонов – это агенты перемен, чье сознание открыто новому и неизведанному.
Но, кажется, более интересны аргументы Олега Козырева, который утверждает, что игра укрепляет традиционные ценности – здоровый образ жизни, дружбу, добрососедство, взаимовыручку и так далее.
Аргумент пятый – семейные ценности. Теперь куда легче всей семьей выйти на прогулку. Папа, мама, сын, подросток и маленькая дочь – всем будет интересно выполнять совместные квесты на свежем воздухе. Эта игра интересна родителям прогулками и временем с детьми. Детям интересно тем, что наконец-то и родителям интересно что-то из их мира увлечений. Уверяю вас, мои религиозные друзья, сегодня нет в мире игры более семейно-ценностной и духовно-скрепной, чем «Покемон Go».
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. Завершает программу рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. В 2014 году Павел Шеремет покинул общественное российское телевидение, покинул со скандалом, как мы слышали в начале нашей передачи, но до этого он много лет работал на других российских телеканалах и был одним из самых ярких телеперсонажей. Слава, как вспоминали его коллеги и что говорили о его кошмарной гибели?
Знаете, меня смутило очень, что многие мои коллеги, желая блеснуть, видимо, своей эрудицией, называли его Павлом Первым. Это достаточно странно, потому что Павел Первый – это вполне такой себе реальный персонаж исторический, и он-то как раз, что называется, ходячий неудачник. Все, что задумывал Павел Первый, у него не получалось, в отличие от Павла Шеремета. Но это так, реплика в сторону. И дело не в том, что он был первым или вторым или третьим. Я бы сказала так. Если говорить, а я могу говорить, и собственно, мне интересно говорить только о его высочайшем профессионализме, который я наблюдала почти в течение 20 лет. Так вот, это последний человек из этой блестящей плеяды тележурналистов золотого века. Это пример примерно середина 90-х и самое начало 2000-х годов. Он был человеком талантливым, и даже то, что его приметил Березовский, а пик его рассвета на канале ОРТ, на Первом канале, это именно время Березовского, это тоже символично. Можно к Борису Абрамовичу как угодно относиться, он был человеком талантливым, несомненно, и как человек талантливый, он видел и в других, и очень привечал вот этот вот какой-то особый внутренний свет. Несомненно, что Шеремет был вот именно из этих людей. Он прошел ведь все ступени в тележурналистской профессии от низовых. Он занимался операторством и снимал сюжеты. И что для меня особенно важно, его текст он хорошо писал. Не случайно он потом работал в «Огоньке». Его тексты всегда были очень хорошо написаны и очень точно выверены. И этически, и эстетически. Меня это всегда очень привлекало. Интересно, что вот он сохранил себя, все-таки работая все время на протяжении всех этих лет, работая на телевидении. Он действительно единственный, потому что вот сейчас я вспоминаю нашего общего любимца Парфенова, который ушел с телевидения, но у него были кое-какие мелкие грешки, ну, например, такой абсолютно халтурный проект, который назывался на Первом канале «Какие наши годы». У Шеремета, насколько я могу вспомнить, ничего подобного не было. Это был единственный человек на моей памяти, который сам ушел из программы «Время». Вообще такого не бывает. И он очень стыдился этого времени, извините за каламбур, когда он работал в программе «Время», много об этом говорил. И тем не менее, насколько я помню, вот в тех условиях, а тогда тоже были гигантские битвы на телевидении, немножко другие, нежели теперь. Сейчас мы боремся только с внутренним миром, а тогда была внутривидовая борьба под флагом Кусинского, под флагом Березовского. Мне кажется, он вел себя и тогда очень достойно. И вот то, что он завершил свой путь вот на российском телевидении, на канале «Общественное российское телевидение», и завершил таким жирным восклицательным знаком, я помню, я как-то случайно набрела на канал этот, потому что канал, я признаюсь, хоть я телеобозреватель, как бы обязана смотреть, я его не смотрела, потому что вот эту вываренную треску жевать мне как-то было неинтересно. Но вдруг я набрела на Шеремета, и я поняла, что его нужно смотреть, всенепременно его программу «Правда», которую он вел, у него была какая-то страстность такая невероятная и убедительность. И вот знаете, что меня еще смущает? Я лично его не знала. Вот все как-то говорят, такой весельчак, балагур, такой замечательный душа компании. Наверное. Но я видела, особенно в этой программе, я увидела зрелого человека. Кстати, удивилась, что ему 44 года. Я думала, что ему больше. Ну, как минимум лет на 10, как-то мне казалось. И дело не только в том, что он был седым, но в глазах была боль какая-то, такая потаенная боль, которая выдает человека очень зрелого, мыслящего и страдающего. И вот он ушел из нашего сознания, из нашего телевидения, вот он ушел на этой высокой ноте. Я думаю, что его долго будут помнить и будут помнить по заслугам.
Еще одна тема недели – это олимпийский допинговый скандал, совсем не красящий Россию. В интернете потешаются над сотрудником ФСБ, который менял пробы мочи через дыру в стене. А что телезрители об этом узнали?
Для тех телезрителей, которые хоть как-то пытаются мыслить, это, конечно, был и есть абсолютно звенящий абсурд. С одной стороны, все, естественно, выпуски новостей начинают с этого сюжета, и поскольку главные толмачи, главные пропагандисты теперь в отпуске, то в качестве ньюсмейкеров привлекаются какие-то известные политики и еще более известные спортсмены. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь если прислушаться к тому, что говорят, никто уже не настаивает на том, что это вранье, что доклад ВАДА вранье. То есть все говорят о том, что невозможен принцип коллективной ответственности, и это, я так в скобках отмечу, это в стране с нашим историческим бэкграундом, когда единица ноль, единица писк. Вот мы говорим о том, что невозможна коллективная ответственность. Но это понятно, что это тоже такая пропагандистская фигура речи. Но должно начинаться деление на чистых и нечистых. Кто это будет делать? Где это чистилище? Кто будет стоять во вратах этого чистилища и делить? И вот это вот действительно совершенно непонятно. А что теперь делать? И телевидение, как всегда, в этой ситуации, оно начинает играть свою мелкую игру, то есть наваривать рейтинг на всем, что движется. Вот исподволь нужно выжать слезу, и главное, чем торгует телевидение, это эмоции. И вот тут вот начинается такой эмоциональный сериал о бедных спортсменах, у которых рушатся судьбы. Главная героиня этого сериала Елена Исимбаева, то она предстала, вот она уже меня как-то особенно умилила, она помыла голову, завернула там полотенце тюрбаном, и вот так вот предстает на экранах и рассказывает о том, что ей 34 года. Она действительно выдающийся спортсмен, но это как-то не имеет отношения к делу. А к делу имеет отношение следующее, что, на мой взгляд, это такое первое серьезное поражение нашего телевизора. Главные заслуги последних там лет путинской вертикали – это заслуги телевизионные, это все рождено экраном, рождено вот этой виртуальной реальностью, которая становится главнее, чем реальность, самое что ни на есть настоящее. Так вот, здесь стало ясно, что невозможно уже подавать наши поражения как наши победы. То есть есть данность. Огромное количество спортсменов, которые действительно готовились 10 лет, на Олимпиады не поедут. И вот с этим нужно что-то делать. И второе, что мне кажется, урок, это очень серьезное. Впервые, опять же, материализация всех каких-то придуманных страхов. Доктрина «Россия как крепость» из публицистического образа, она становится образом реальности. То есть понятно то, о чем так долго говорили там всякие Прохановы и Соловьевы, становится реальностью. И действительно угроза такой очень серьезная изоляция России, она, в общем, стала вполне весомой и зримой. Но об этом никто не говорит, и никто не хочет этим заниматься серьезно, потому что вообще спортивная мифология, это, можно сказать, основа нашего консенсуса и нашего единства, потому что новейшая история России знает две зоны патриотизма главной. Первая зона – это Евровидение, а вторая зона – это спорт. Это, так сказать, спорт, это цементирующий раствор нашей ментальности. И что теперь делать с этим раствором, как теперь вести себя, никто толком не знает. И хотя внутри этой мифологии ведь тоже очень много всяких отвлечений. Помните, как мы гордились безумно Олимпиадой в Сочи? И действительно, там уж был такой патриотизм зашкаливающий. Но церемония открытия Олимпиады была как бы оппозиционным актом по отношению к этому запредельному патриотизму, потому что как раз команда под руководством Эрнста, за что ему честь и хвала, сделали все, чтобы вписать мировой контекст в нашу историю. И в центре вот этого открытия, я напоминаю, об этом уже как-то все забыли, была история русского авангарда, это то, чем мы должны гордиться, и то, что имеет невероятный вес и цену во всем мире. Так что мне кажется, что вот этот вот сюжет, вот связанный с Олимпиадой, он будет иметь еще какое-то очень большое продолжение, особенно на фоне того, что Кремль-то молчит. Вот все эти ньюсмейкеры, все там булькают с утра до ночи в телевизоре, а Кремль молчит. Так что посмотрим, как будет развиваться событие. Нужно еще подождать хотя бы до 24 июля.
Еще один сюжет, о котором много пишут в блогах, это оправдательный приговор, который неожиданно был вынесен двум фигурантам дела приморских партизан. Говорят ли об этом телезрителям и вообще произносят ли это словосочетание «приморские партизаны»?
Да, произносят это словосочетание, и вот тут я бы хотела обратить внимание на то, как все это выглядит в телевизоре. Вот это вот опять же такой сквозной сюжет от приморских партизан до партизаны Следственного комитета, это тот сюжет, который на этой неделе показывали телезрителю, среднестатистическому телезрителю, который, по слову Шнура, он написал замечательную песню об Олимпийском комитете, верит в экраны, как в иконы. Так вот, сначала были приморские партизаны, да, их так и называли. И то, что просто в зале суда освободили двух молодых людей, которые отрубили, отсидели 6 лет, это само по себе. То есть получается, что они отсидели просто так, ни за что. Это само по себе, конечно, шок. Это такое торжество нашей судебной системы. Но вот когда только прошел этот шок, или еще даже не прошел, это при всем при том, что, конечно, смешно идеализировать вот этих самых приморских партизан. Потому что это явно не народовольцы с чистыми помыслами, которые действительно пеклись только о народе. Там нет ни Германа Лопатина, ни Засулич. Так что это тоже особая сторона дела. Но вот эта вот та несправедливость, которая была зафиксирована экраном, она налицо. А с другой стороны, вот появились тут партизаны Следственного комитета. И нужно сказать, что эти сюжеты, они раскручиваются так, я имею в виду сюжеты, связанные вот со Следственным комитетом, что вообще Навальный отдыхает. Только что я смотрела по Live News замечательный репортаж о том, как Следственный комитет в лице молодого генерала Дениса Никандрова крышевал метро. И это, конечно, очень впечатляющее зрелище. Конечно, те, кто следили за сюжетом, обратили внимание, что Маркин-то появился где-то только к концу второго дня. Маркин, который комментирует вообще просто знаки препинания даже. Он как-то молчал, и он сообщил, что сейчас время заниматься самоочищением. Но если ты смотришь внимательно программу, я думаю, что эти передачи, это такой документальный сериал, от которого невозможно было оторваться, было ясно, что самоочищением занимается не Маркин и не Бастрыкин, который, как выяснилось, и опять же это я увидела в сюжете на Live News, что он там чуть ли не за несколько там минут до начала обыска узнал о том, что происходит вообще у него под носом. А самоочищением, о котором говорил Маркин, занимается ФСБ. И это все очень интересный такой документальный сериал. Хотя нужно сказать, что нечто подобное мы уже видели. Мы видели захватывающий сериал о Васильевой и о всяких правонарушениях Министерства обороны, которые как бы потом рассосались. Ну вот, посмотрим, как будет здесь дело обстоять.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». А программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.